Добрый вам вечер, ночи, дорогие наши друзья, собеседники. Мы с вами дожили до субботнего дня, завершаем сегодняшний день и вновь собираемся у нашего Zoom-комелька для того, чтобы встретить воскресный день духовным размышлением, подготовиться к причащению святых Христовых тайн, поучаствовать в божественной литургии душой и телом, умом и сердцем. И только сегодня мы чествовали великомученика Дмитрия Мироточивого. История свидетельствует, что этот дивный свидетель воскресения Христова, в нем воскресший Христос являл свою неодолимую силу в третьем столетии, покровитель древнего греческого города Салуни, Фессалоника, впоследствии породивших святых Кирилла и Мефодия, они, несомненно, поклонялись великомученику Дмитрию и видели истекавшее от его мощей мира, оно вплоть до средних веков. Благоухало в величественном древнем храме, где почивают останки этого покровителя воинов, защитника девиц, сирот и вдовиц, имя которого Дмитрия любимое поныне, не только в греческом народе, там немало юношей, носящих имя Димитриос, но и у нас, на Руси святой. И мы говорим сегодня о этом замечательном, супернатуральном, то есть сверхъестественном, необъясняемом физическими законами и не описываемым параметрами из учебника физики явления, как точение мира, истекание из благодатных мощей, из икон, святой маслянистой или прозрачной, благоуханной жидкости, которая непонятным образом течет и течет, не входя в понимание закона массы и вещества, как-то говорят, и достаточно посмотреть, объезжая гору Афон, на след святого мира, который истекал из мощей преподобного Нила, это святой 15-го столетия, мир оставил глубокую бороду, темный след в каменной породе, стекая прямо в море. Сами понимаете, что несколько косточек, говоря человеческим языком, не могут содержать в себе столько вещества и энергии, чтобы оно десятилетиями точилось и не водопадом, конечно, но какой-то струйкой сходило вниз, пучину морскую. Возвращаемся к святому Дмитрию Салунскому, хотя давно перестали эти мощи источать мира, но наименование Мироточивый закрепилось навсегда за этим ангелом-хранителем града Фессалоник. И мы воздаем честь великомученику. Сегодня утром поклонялись его мощам, у нас храме Святой Троицы на Шаблотке есть частица его перста в серебряной ковчеге, изображающем кисть человеческую. Величаем, величаем тебя, святый великомученичи Димитрия, и чтим честное страдание твое, я же за Христа претерпел ести. Часто священники слышат этот вопрос. Что означает мироточение? Ведь, наверное, и вам приходилось сталкиваться с подобными явлениями Божьей благодати, при том, что не только в храмах, но иногда и дома кто-то приносит иконочку, показывая на капельки выступившего мира. Здесь, безусловно, не должно спешить с убеждением, будто совершилось чудо. Хотя, вы знаете, каждый священник в памяти хранит какие-то совершенно необъяснимые явления. Иконочка бумажная висела на стене, и вдруг обои пропитываются по кругу, появляется вот такое пятно промасленное, при том, что простая литография, никаких не нанесено слоев не могло быть на нее. С одной стороны, не спешишь впечатляться, когда вдруг хозяйки показывают на маленьких софринских иконочках какие-то капелюшечки, мало ли что, действительно, полиграфические материалы, испарение, температурный режим, влажность. А с другой стороны, иногда невольно осеняешь себя крестом в случае мной описанном. Мне самому милостью Божию довелось нести на руках гавайскую мироточивую икону Иверскую в Соединенных Штатах Америки. Она сейчас путешествует по всему миру, пока по понятным причинам в Россию она не приезжала, этой гости, хотя хочется верить, что это свершится. Напомню, что гавайская мироточивая икона явилась, по-моему, 5 лет спустя исчезновения монреальской мироточивой иконы, и гавайская икона, та же практически литография софринская, изображающая греческий извод письма иверской, образ в футляре, таком тканом футляре, переносится из-под монреальской иконы. Владельцем ее был благочестивый убиенный Хосе Муньос, постриги Амбросии, как говорят. Недавно память его убиения в церкви совершалась, и, несомненно, человек святой в жизни. Да и как вот мне прислали из Соединенных Штатов Америки ролик, где видно, что свечи не сгорают. Много часов про обычные свечки на ветру горят и не сгорают, пламенеют остатки. Тоже явное свидетельство силы Божией. Но вернемся к мироточению. Я был не столько поражен струйками мира, которые стекали со стекла изнутри веерообразно, сколько непередаваемым ощущением присутствия Матери Божией в воздухе, это благоухание сочеталось с действительно осязанием мира духовного, такое благоговейнейшее состояние испытывает человеческий дух. Это было первое и единственное мое соприкосновение с явственным мироточением, сомнений в котором быть просто не может. И если бы меня спросили, о чем оно свидетельствует, ведь немало ответов на этот вопрос можно услышать. Кто-то скажет кратко, это к скорбям, кровоточивые, мироточивые иконы часто предупреждают, как будто предупреждают о военных конфликтах, бедствиях, и действительно в полосе военных действий на Донбассе немало чудес зафиксировано, запротоколировано от икон подобного рода. Бог являет свое видимое присутствие там, где полог вечности, точнее, полог времени отдернут, и вечность зримо входит в временную жизнь людей. Увещевание к покаянию, да, конечно. Но я бы еще добавил, что мироточение, необъяснимое физическими законами, говорит и свидетельствует нам о нашем собственном бессмертном духе, по образу Божью созданном. Духе, который обручен Христу и является вместилищем божественной благодати, явиться во Христа, крестившись во Христа, облекостись. А все мы, крестившиеся во Христа, облеклись в светоносные ризы божественной благодати. И не метафорой же является слово Иисуса Христа, уверующего в меня из чрева, то есть из глубины сердца, в данном случае истекут источники воды живой. Источники воды живой. Речь ведет не об H2O, а о божественной благодати, которая, избирая сосудом чистое человеческое сердце, распространяется, освещает все пространство окружающих христианина в исполнении слов апостола Павла. Мы Христово благоухание во спасающихся. Вокруг себя распространяем благоухание Христовой победы. Бог творит нас победителями над силой зла, над дьяволом, и апостол, несомненно, свидетельствует о энергии Святого Духа, которой апостолы и действовали, имея Господа своим, по-человечески говоря, помощником, ибо Он им содействовал. И слово их апостолов сопровождалось чудесами и знамениями. Итак, мироточащие иконы говорят о том, что если из сухого дерева, не о сосне идет речь, которая как будто плачет янтарными слезами, а о киоте, иконе, исходит божественное мира в силу того, что на нем в дереве изображен Господь Иисус Христос, Альфа и Омега нашего спасения, Пречистая Богородица, вот сейчас на Новой Риге икона святителя Николая, та самая, которая держала в руках Зоя, окаменевшая Куйбышевой, 50-е годы. Простая икона 19 века, которую держала эта комсомолка, и никто не мог вынуть образ строгого святителя Николая, кроме некого священника, впоследствии пострадавшего от Комитета безопасности. Он разделил участь многих гонимых пастырей, вынув из рук этой живой, но холодной, как статуи, девушки, наказанной за кощунство, образ Николая Чудотворца. Так что мы с вами, это Княжье озеро, по-моему, место называется, кондоминиум, где находится и икона храма Александра Невского, где находится икона Пречистой Девы Марии, писанная по преданию евангелистом Лукой, Корсунская, Торопецкая, Фестская икона. Так что мы с вами утверждаем, что иконы мироточащие свидетельствуют о том, что сердце человеческое, этот сосуд Божьей благодати, нерукотворенный храм, в силу обручения со Христом, в силу помазания Духом Святым, крещение и миропомазание соединены два таинства в одно, возрождающие в жизнь вечную принимающих их. Наши сердца должны быть тем сосудом, тем органом, через который благодать Святого Духа входит во время и пространство, а сам наш Дух находится вне времени и пространства, он в Боге. Свет во тьме светит, и тьма его не обумает. И икона в этом смысле, источающая мир, обличает нас за нашу невнимательность, растерянность, за мирской душок, убивающий ум и сердце, наше бесчувствие, окаменевшее нечувствие, показывая, что в нас сокрыта некая таинственная благодатная жизнь. И если мы раскрываем сердце навстречу Христу, молясь и каясь, призывая имя Спасителя, то незримо для внешних глаз энергия Святого Духа действует. Бог живой и действующий в нас, и все, что христианин не делает, не творит, не говорит, все это по замыслу Божью должно быть освящено энергией Святого Духа, и ученик Христов является проводником этой божественной энергии в подлунном мире. При том, что, собственно, прозрачным сосудом, через которое преизливается до духовного мира, помним слова апостола Павла, плоды Духа суть – любовь, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание. Является имя Господа Иисуса Христа. И царь Соломон еще в глубокой древности изрек: «Имя Твое, Господи, яко миро излиянное», мира изливающееся. Человек, призывающий с верой, покаянием и любовью имя Господа Иисуса Христа, устами, умом, сердцем, носит в себе это миро, которое обоняют ангелы, от которого бегут в страхе демоны, которое освещает небо и землю, и благотворно воздействует на внутренний мир окружающих людей. Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного. Молится христианин тайно, никому это незаметно. А вот есть рассказы посетивших гору Афон. И немало таких запечатлено повестей от встреч с афонитами. Гости горы Афон записывали свои впечатления, и в частности, наверное, и вам попадались эти книги «Одна ночь на горе Афон». Кто-то из самих игуменов Ава Георгий или Григорий написал подобную книгу. Делится впечатлениями, что при входе в келью они чувствовали какое-то благоухание, удивительное, небесное, незнакомое и несравнимое с земными запахами благоухание. А потом рассказывали, что хозяин кельи – глубокий молитвенник, и имя Христово давно вросло в его душу и его тайным деланием. И становится призывание и восхваление имени Господа Иисуса Христа, делание, запечатленное в акафисте нашему Спасителю. И всякий знает, насколько возвышен, поэтичен и глубок этот акафист, где каждое призвание начинается с обращения Иисуса. Сыне Божий, помилуй мя. Итак, говорим о том, что проводником божественной энергии является исповедание Спасителя Сыном Божьим, благоговейное и сокрушенное призвание Иисуса Христа. И это малое делание имеет великие и благие последствия для человека, кто серьезно относится к делу своего спасения и надолго старается не расставаться с молитвой, совершаемой в духе смирения, простоты и незлобия. Имя Иисуса Христа, как некий скальпель делает надрез, разрезает прежде чертовое бесчувственное, окаменевшие, как иссохшие, как глина пустыни сердца, и мало-помалу оно, сердце, начинает источать воду, сокрушение, смирение и любви, согревается, и в глубоком сердце человека собираются чувства, ум и воля. Душа входит в более тесное и осязаемое верою общение с воскресшим Господом Иисусом Христом. Еще раз повторяем, что все эти необыкновенные, поражающие нас, изумляющие примеры мироточения – это указание на то, что ты есть икона Спасителя, он таинственно сопребывает с тобой. Он желает в тебе жить, ходить и действовать. Мы верим в живого Бога, Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, спасающего нас. И поэтому важно не унывать, не расслабляться и не думать, что так вот ты будешь до дней последних запутываться в помыслах, мечтаниях, всякими ничтожными чувствованицами обуреваться. Но если будешь разумно подвязаться, внимание свое сочетав со Христом, призывая Его и Богородицу, будешь делать это внимательно, убегая от видимого мира в глубины собственного духа, Бог тебе будет помогать чудным образом. Только нужно терпение, время, смирение, знание своего недостоинства, совершенное незлобие. Это вот тут восклицательный знак. Надо поставить нота бене. Церковной крысе ничего, кроме сыра, получить невозможно, и то чертово. Но молитва требует совершенного незлобия. Как кто-то из вас спрашивает, вот я смотрела плененного владыку Арсения Святогорской лавры после вынесения ему приговора, и он, беседуя с пристными по вере, говорит о том, что Матерь Божия у креста ни на кого не гневалась. И сам владыка Арсений говорит: все хорошо, все хорошие, все будет хорошо. И хоть и слабенький, у него сердечный недостаточно развелась, голос тихий, но очень примиренный, и вокруг люди даже улыбаются, общаясь с этим исповедником веры. Но я же читала в иных житиях, скажем, великомученица Марина назвала своего мучителя-гонителя псом смердящим, а другие исповедники веры даже предсказывали мучителям, что они, мучители, будут за свои ужасные дела наследуют гиенский огонь. Не следует думать, что сурово обличавшие гонителей и мучителей христиане злились, проклинали. Просто Дух Господень им повелевал называть вещи своими именами, чтобы гонители и мучители испугались, чтобы они осознали, чтобы они раскаялись. Как и сам Христос говорит, лучше бы не родиться человеку, которому предается Сын Божий. И апостол Павел говорит, то, что вы, христиане, не имеете никакого страха перед теми, кто вас гонит, это знак их осуждения и близкого конца. Праведно Господу Богу будет воздать огнем пламенеющим, явным богоборцем. Но в этих словах нет ничего сурового. Они, эти слова, должны отрезвить людей, находящихся в одержимости, и произвести изменения, метаморфозы в их сознании, что, кстати, весьма часто случалось, когда, скажем, мучивший Георгия Победоносца истязатель по имени Анатолий вдруг по действию Божьей благодати уразумел, что он поднимает руку на живого Бога, сияющего в великомученике Георгии, и тотчас происходит перерождение, он под воздействием Божьей благодати кается, отбрасывает орудие пыток и исповедует себя христианином. Но Матерь Божия стояла молча у креста, а мы снимаем ваш вопрос, свидетельством Дух Святой осеняет человека, находящегося в страде мученичества, доставляет ему такую радость и блаженство, что он смотрит на истязатели свои, как на орудия, через которых, посредством которых Христос открывает объятия человеку, почему священномученик Владимир, киевский митрополит, просто благословлял пьяных матросов под стеной Киево-Печерской лавры, чтобы они скорее довершили свое дело, расстреляв митрополита. Ему, как Стефану первомученику, открыто было небо, и первомученику, видя Христа воскресшего, помните, какие слова произнесл? «Отче, прости им, они не знают, что происходит». Ведь под действием лукавого они вот поднимают руки с каменьями, а божественная благодать действия Святого Духа таково, что я вхожу в чертог славы, и земные страдания – просто укус комара по отношению к открывшейся мне радости богообщения. Итак, мы возвращаемся с вами к слову о мироточении. И кто-то спрашивает, в Подмосковье, в Клину в частности, я там не бывал, к сожалению, недавно скончалась раба Божия Валентина, в ее доме все иконы источали и источают мира. Иконы прямо в тазиках, в каких-то лоханочках стоят, потому что мира исходит из стен, и даже начинают мироточить иконы, которые приносят сюда люди. Я не удосужился побывать в этом месте, но спрашивает кто-то, а не может ли лукавый производить такие странные вещи? Трудный вопрос, и, конечно, мы должны постеречься, и если сомнение на душе присутствует, то по святоотеческому принципу не отвергай и не принимай. Если ты не понимаешь, как я, например, не могу объяснить духовно это явление, что чуть ли не стены покрыты потоками мира, то не принимаешь, то есть озадачен, дух твой смущен, но и не отвергаешь. Господи, ты знаешь, что сие есть. Скажем, было бы странным с точки зрения духовного трезвения специально приехать со своей иконой домашней, войти в это место в надежде, что твоя икона тоже будет мироточить. Согласитесь, что это суетный помысел и какой-то дерзкий, недуховный помысел. С другой стороны, если действительно пришедший туда своими собственными глазами видит подобное, что Бог творит, никому не говорит по русской пословице. Может быть, действительно, для уверения людей, живущих там окрест, такое неизъяснимое дело имеет место. Но то случаи, безусловно, нетипичные. Мы встречаем чаще явление одной иконы мироточащей, кровоточащей, мироточащей. В данном случае, как мы с вами говорили, это есть свидетельство, что Божья благодать живет и действует, и прежде всего в человеческом сердце, и дух наш должен вострепетать, устрашиться, усовеститься, покаяться с тем, чтобы нам пробудиться от медвежьей спячки выбраться из берлоги эгоизма, начать вести трезвенную жизнь, о которой говорит апостол Павел, спасение ваше со страхом содевается, совершается, со страхом и трепетом. Смотрите, как опасно выходите, то есть по лезвию бритвы, имейте ушки на макушке. Сопротивьтесь дьяволу, и он убежит от вас. Буди бдящим, внимай себе. Вот дух евангельский, который напоминает о себе, когда мы встречаемся с подобными явлениями. Я, прежде чем посмотреть ваши вопросы, частично уже на них ответил. Прочитаю вам, дорогие друзья, размышления о той блуднице, грешной женщине, которая, уверовав в Спасителя и покаявшись перед ним в доме Симона Фарисея, заплакала от избытка покаянных чувств и омыла слезами стопы Христа, отирая их длинными своими волосами, не спадающими долу, и затем, разбив сосуд, горлышко отбив сосуда алавастрового, обильно увлажнила миром стопы Христа, приготовив Господа к погребению. Вот это излияние мира благовонного было знаком, что Спаситель имеет вкусить смерть за человеческий род. Кто-то просит сопоставить упоминаемое в Ветхом Завете мира. Оно использовалось как благовоние, которым умощали святые предметы, и мира святое, которое в таинстве крещения до сих пор священники употребляют, заменив помазание помазанием миром, возложение рук на новокрещенных, когда Дух Святой снисходил на ученика Христова, крестившегося, но еще не принявшего Божью благодать. Просят еще это исключить с помазанием государей, это то же самое мира, особое священное дело, когда на престол возводится православный государь, он помазуется митрополитом или патриархом, вновь помазуется, как при крещении. Чело его помазывал помазанника, чтобы Дух Святой снизошел и поставил этого избранника народного на всенародное служение. Отсюда слово «помазанник Божий». Иногда православного царя называли епископом внешних дел церкви, то есть помазанник Божий – это церковное служение, только связанное с управлением обществом. Он помазывается в главу народа, хозяина земли, ответственного пред Богом. Сличать все это между собой можно, конечно, потому что Ветхозаветное мира стало прообразом новозаветного мира, а новозаветное мира используется и при крещении, и при освящении нового храма, и при возведении на престол государя. Кто-то спрашивает про само слово «миро», в нем прочитывая корень «мир», «спокойствие», «тишина», но это народная этимология, потому что корень здесь греческий совсем иной, тут не «фис» – мир, не «спокойствие», а другая лексема. Ну, по-русски, видите, счастливо одно с другим сочетается, как в слове смирение и мир. Мы эту сердцевинку находим. Тому мир иногда пишется с двумя «р». Это корень другой. Но у нас на Руси, видите, воспринимается как родственное слово по отношению к миру сердечному. И все это интересные вопросы, но они только украшают и обрамляют главную тему нашего собеседования. А стихотворение, которое я вам хотел прочитать, звучит так. Она вошла в волнении великом в дом Симона. Там гордый фарисей, учитель из Назарета, с ликом учеников среди своих друзей расположил за трапезой вечерней. Явилась вдруг блудница позади, с надеждой, что рабы уничиженный Бог не отринет. Распустив волосы, склонилась над стопами Иисуса. Раскаяние томило грудь ее, а слез потоки сожигали узы грехов. Оставив яство и питье, молчали все. Волосами отирала от слез Христовы влажные стопы. За милость воздавая Богу славу, их целовала, не боясь молвы. Взяла затем сосуд с янтарным мирром и вмиг ударом горлышко разбив, забыв о всех собравшихся на пире стопы Христа, от полноты любви помазала жена, так погребенью, не ведая, готовила его. Прими, Спаситель, вместо песнопений и наше исповедание грехов, и слезы, воскипевшие из сердца, и сокрушенную молитву уст. Ты даруешь свободу и бессмертие тем, кто святое имя Иисус хранит в груди. Его благоухание сравнимо лишь с пришествием весны, всем духа даруя за покаяние и нас своей любовью воскреси. Вот это благоухание имени Иисус сравнимо лишь с пришествием весны, когда расцветают весенние цветы, ландыши, медуница, кашки. Имя Иисуса действительно, если человек вверяет себя Господу, действительно раскрывает в нем, в молящемся, раскрывает его сердце, и как будто появляются цветы мира, радости, любви, свободы, осязания, бессмертия. Всем духа, даруя за покаяние и нас своей любовью воскреси. А мы с вами в завершение кратенько посмотрим, дорогие друзья, что же еще у нас осталось. Мироточивые иконы. К мощам мироточивым иконам приходят не только православные, но и люди других исповеданий, да каждой твари по паре. И когда я был в Америке, то в небольшом городке близ Нью-Йорка, нет, это было скорее где-то, да, южнее Нью-Йорка, все пришли, и какие-то там афроамериканцы, мне даже кто-то говорит, вот какие-то из масонов пошли, вот там открытые масонские храмы, и, разумеется, там католики и протестанты. Можно ли это назвать православным экуменизмом? Ну, мне кажется, совершенно тут не нужно никакого экуменизма приплетать. На благодать Божью идут все, как святитель Николая почитают и мусульмане, и кто только не почитает его. Речь идет о том, что Божья благодать несет жизнь с собой, и поэтому отзывается на излияние мира все живое, и небо, и земля. Что же тут удивляться, что люди самых разных убеждений забывают об этих ложных убеждениях, желая соприкоснуться с чудом любви Божией. Как реально обрести мир души, когда столько всего пытается выкрасть у нас этот мир? Нужно уверовать, что Христос – это мир наш. Христос кроткий, милостивый. Он с нами сопряжен. А что говорит Господь? Мир имейте в себе, соль имейте в себе и мир между собою. В самой последней глубине твоей почивает Христос, от которого исходит мир и покой и тишина. Если ты не имеешь этой веры, то у тебя, значит, другая вера. Какая? Фрейдизм. А что Зигмунд Фрейд говорит, сошедший с ума человек со всякими сексуальными извращениями? А он говорит, что у тебя на поверхности сознания, а где-то у тебя в глубине подсознание. И вот это подсознание, коллективное, бессознательное, вот оно-то и является самой последней твоей предельной глубиной, где всякие страсти, там леший бродит, там русалка среди тебя сидит. И всякие другие ужастики. Мама дорогая, если ты, переучившись в школе или там в институте, искренне думаешь, что у тебя подсознание это платформа, бэкграунд, а здесь только у тебя брежет сознание, ну, конечно, ты обречен на такую звериную какую-то философию. И ну, я не завидую тебе. Если ты православный человек, никакого подсознания, ничего подобного. Образ Божий, Христос Спаситель, свет во тьме светит. А так совне немножко припудрено. Самолюбие, гордынка там, всякая эмоциональность. Но в глубинах Христос, соответственно. Ты говоришь, Господи, помоги мне совлечься, снять себе это рубище ветхого человека. Я себя тебе вверяю, чтобы ты, солнце правды, сиял смирением, чистотой, радостью, миром. Научи меня хранить этот мир. Если ты веришь, что Христос – это мир твой, у тебя его никто не отберет. Я верю в Бога, вот и все. Мальчик написал, сейчас священником служит, и заключает слова. Да, у меня никто его не отберет, Бога, я русский, православный. Итак, по вере твоей тебе дается, поверь, это Священное Писание говорит, что Христос в тебе и с тобой, и тебе будет стыдно выходить из себя и гневиться, и изображать из себя бенгальского тигра. Потому что это извращение, это ненормально, это против Божьей благодати, это не соответствует твоей природе. Природа человеческая изначала – это кротость и единение. Вот так посягают на мирное устроение души. А тебе-то что? Чужого не надо, своего не отдадим. Говорит Владимир Владимирович, у тебя Христос, Спаситель за пазухой, поэтому ты совершенно не обязан с волками, живя по-волчьи, жить. Напротив, будь овечкой. Помните слова Христа? Посылаю вас, как овец среди волков. А они тоже становятся потом, ручнеют, становятся шпицами. Помните, мой муж прелестный шпиц. Вот он такими левретками. Тяф-тяф-тяф. Потому что ты сохраняешь достоинство, ты духовный аристократ, не себя-то только не считаешь, но Бог после причастия делает тебя солнцем исторической застройки Москвы. Какие иконы в Москве и Подмосковье мироточат? Ну, это вам самим надо исследовать. Главное, чтобы ваше сердце мироточило смирением, тишиною, чистотою, самоукорением, молитвою. Иконы вы найдете, милостью Божией. Мы не обделены такими чудесами. Какова природа мироточения? Сверхъестественная природа. Мы уже выяснили, что это непосредственное явление энергии Святого Духа. Что представляет собой мироточение, когда мира похожа на слезы? Вот это икона говорит: ну ты сухарь. Кусок бивня от мамонта. Ну, хватит уже бодаться, как носорог с ближними. Помолись, поплачь. Помните, кладбище старое, белый храм Русь нам оставила. И потом, помните, да, где вода, где слеза, не поймешь. Да, вот давай помягче будь, помягче. Понежнее, посветлее. Не может ли лукавый дух ввести человека в прелесть и заблуждение? Ну, лукавый дух и рад бы ввести в прелесть и заблуждение, но присутствие лукавого духа мы всегда распознаем. Как распознаем? Что-то тревожное, что-то темное. Когда появляются гордостные помыслы. Или какая-то строптивость такая вот, знаете, прямо горбатого могилы не справит. Когда вам говорит там, человек, поставленный вас учить, Божье благословение вам сейчас идти домой, помолиться, ложить спать, а утром завтра день опять. Нет, нет, я здесь... Буду стоять до 12, караулить, вот, буду, батюшку буду караулить. Тут ясно, кто бродит. Души праведных людей мироточат любовью, прощением. Это мы про митрополита Арсения, да. Уже мы с вами разобрали, да? Разобрали, что человек от радости о Духе Святом смотрит на своих притеснителей, гонителей, смотрит на них каким-то умилённым взором. Он как орел летает в небе, а где-то внизу кабанчики клыками роют дуб. Корни пытаются подрыть, а он как орел летает, и он чувствует, что Бог ему раскрыл свое царство благодаря тому, что он потерпел на земле вот какие-то гонения. Естественно, этому орлу, этому жаворонку, который уже наслаждается небесной лазурью, смотреть на этих крысок, там бегают крыски, с лысыми хвостами. Ну как он, Господи, как мне жаль, не ведают, что творят. Они их руками, Господи, ты явил мне такую милость, ты сподобил меня жребия разделить с тобой твой крест и воскресение. Высокие слова. Поэтому многие мученики были такие светлыми, радостными, благодушными, как вот я вам рассказывал про одного миссионера в советское время, его посадили в кутузку вместе с другими священниками и ввели на расстрел. И все люди там, естественно, ночью не спали. Кто следующий? Первый пошел, второй пошел. Лязгает засов. Так, выходите, Смарагдов, это священническая фамилия, Преображенский. Знаменский, пошли, вот, кто следующий? И эти красноармейцы просили расписаться, что вот вас вызывают, ясное дело, на расстрел, но вы должны расписаться, что вот вы получили этот вызов. И этот миссионер, видимо, человек очень молитвенный, он был такой радостный, такой какой-то веселый, радостный. Божий дух его осенял, как апостола Петра, который спал накануне своего мученической кончины. Это апостол Лука в Деяниях описывает его. 16 воинов стерегли, а он спал, потому что у него Дух Святой даровал ему мир, свободу, радость, бессмертие. Ты бессмертен, а судьба тела – это нечто второстепенное и не основное далеко. Тебя убить невозможно, ты во Христе воскрес Духом. И этот миссионер ему поднял: «Распишитесь! Там Воскресенский Михаил». Он говорит, он так берет ручку и такую прям роспись с завитушками. Вот расписался. И радуется, потому что сейчас вот он предстанет перед Христом. На него так красноармеец смотрит мутным взором. «Ты чего?» Вот. Он говорит, ну, так вот, на душе хорошо. Это, конечно, мера Божья. Мерточивые иконы подобны чудотворным иконам. Чудотворная икона может не мерточить, но идут за помощью. Ну, конечно, скажем, в Сокольниках, в храме Воскресения Христова, древняя Иверская икона, ее лик вообще темный, но от нее такая исходит благодать, тоже как точение мира, как легкое веяние, как волна Духа Святого. Если человек верует, он эту благодать воспринимает, поэтому перед этой иконой человек может плакать или в тишине молиться, получая как прикосновение по вере от перста Богородицы. Поэтому одинаковая ли сила благодати? Наши современные люди все в амперах, в джоулях, в килогерцах, все им надо вот исследовать. Вот. А сила крещенской воды, она такая же, как сила от воды сочельника. А вот если эти две воды смешать, может получиться еще резонанс какой-нибудь, какая-то получится дисперсия, эмульсия. Вот. А вот я сейчас закажу за своего мужа в 70 храмах поминовения. Мне сказала цыганка, что если в 70 храмах, то он отдаст все деньги сам. Вот. Это такие современные люди, немножко помешанные на законах физики. По вере твоей тебе дается. Многие из нас думали, что мироточение бывает только по святой жизни владельцев икон. Ну, почему? Вот недавно была память иконы Спасителя в Бейруте. Древние иудеи получили икону, на которой изображен Иисус Христос, и решили повторить с иконой, почитайте, бейрутская икона Спасителя, все то, что было сделано со Христом. Вот. И ковыряли лик, и ребром пробили вот изображение Спасителя, и оно закровоточило. Спаситель как бы ожил. Там такие чудеса свершились, что они обратились ко Христу. Господь своих соплеменников прямо просветил благодатью, а началось все страшной хулы и ненависти по отношению к изображению. Поэтому какая уж тут святая жизнь владельцев икон. Поддержка человеку, либо Бог вот так к покаянию обращает лютых сопротивников Евангелия. Да, что там у нас еще осталось? Я подробно не отвечаю на вопросы, потому что уже мы обсудили эти темы. Если не мира, то освященное масло, лампадное, замечено на фоне, что одно и то же количество масла в лампаде стало выгорать за большее количество времени. То есть время в последний период сжалось, идет быстрее. Вы знаете, время и пространство – это нечто, зависящее от вашего состояния души, от вашего ума, настроения. Да. Если вы от вашего направления, вашего внимания, если вы совершенно ваше внимание вывели вовне, это называется экстраверт, и совершенно погружены в политические события, в проживаемый вами день, вам интересно все и вся вокруг себя, то вы вот времени придаете особенные свойства, оно имеет свойство растягиваться, как вот резина. Вот. Но дух наш находится вне времени и пространства, поэтому если вы ваше внимание, призывая Господа, Богородицу, соединяя само дыхание ваше с молитвой, то есть стараясь не проводить без молитвы времени вообще, вы уводите внимание в глубины, в глубину вашего сердца, то вы выходите из-под власти времени и пространства. Вы можете очутиться в вечности, где времени уже нет. Там, где действует благодать, там времени нет. Время – это другая какая-то вещественная субстанция. Время и пространство связаны с умонастроением человека. Вот. А если вы уходите в глубины вашего духа, то вы уходите из этого мира, и Бог открывает вам иное духовное бытие. Но проверяется это только опытом. Так слушать об этом можно, но на опыте уйти из времени и пространства можно только, когда сам Господь ваше внимание, ум и сердце уведет в глубины вашего духа, куда вы будете введены, и вдруг, не вдруг, а с Божьей помощью, вы будете осознавать, что времени нет, и пространства нет, а есть иное, это благодать Святого Духа. Но не будем сейчас затягивать, мы уже с вами много поговорили. Некоторые говорят, что три раза время сжалось. Вы знаете, чем меньше человек внимает Богу, и чем меньше сердце соприкасается с благодатью, тем стихии спешат скорее закончить свою работу. Им неприятно носить двуногих на себе. Если двуногие сущности перестали верить и любить Господа, соответственно, и друг друга, совершенно поработив себя вещественному началу, страстям, то мир темнеет. Мир есть только отражение наших чувств, наших глаз. И лихорадочно, как ум наш начинает, как маховик, производить помыслы, и все сжимается, вот это по существу кромешная тьма называется, когда человек вне Бога и благодати живет, и все несется в тартарары, быстро-быстро-быстро все там сжалось, такой, знаете, прогресс, прогрессивный паралич. Поэтому, если хотим, чтобы речка движется и не движется, остановись мгновенье. Счастливые часов не наблюдают. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Кто здесь мало молится, тому скучно будет там. Если мы хотим, чтобы как-то наша жизнь была поспокойнее, упорядоченнее, чтобы день дольше века длился день, нужно стремиться к молитвенному, внимательному предстоянию Господу, уходить от впечатлений внешнего мира и завершить день после зум-конференции в каком-то уединении, чуть-чуть помолиться, никуда не спешить. вот не слюняет так палец, чтобы перелистывать вот правила вечернего. Ослабь, оставь, прости Боже, прегрешение. Вольное и невольное врут в Твое, Господи Иисусе, тебе предаю дух мой. Отче наш уже истинно небесе, да светится, и да приедет царство, и да будет воля Твоя, легко на небесе, и скрепно стоит. И так не надо. А вот, Господи, благодарю Тебя за прожитый день. Благослови меня на предстоящую ночь. Господи, не хочу сразу засыпать. Господи, позволь мне посидеть в тишине и внимать своей душе. Как чудно это вечернее время, когда все стихло, все спит. Мышки уснули в саду, рыбки уснули в пруду, дверь ни одна не скрипит. Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Лампадка тлела, угасая у ног Владычицы Небес. Пред ней инок, наливая елей, был грустен от чудес. Афонским ладаном курился огонь в молчании пред ней, но старик несколько смутился, какою мерой лил елей. Излишком масла удивляясь, хоть дверь закрыта на засов, так день, намного сокращаясь, утратил треть своих часов. Благодарим, тут есть над чем подумать, да-да-да-да-да-да-да. Кто вдохновил вас на написание «Антика»? Кто вдохновил написание «Антика»? Ну, это было дело такое, знаете ли, неспешное. Там же 20 картин. В моей жизни встречались антики. Например, Николай Николаевич Бобринский, друг моей мамы, граф Бобринский, он приходил к нам домой, у него под мышкой была книжка на латинском языке «De bello Gallico», о Гальской войне Юлия Цезаря. У него были такие очки, как у Пьера Безухова. Супруга у него была Вера, он ее звал Верочка. Дочка мученика, священно-мученика отца Алексея Сидорова. И он к ней обращался только так: «Верочка». Вот сюда ее подводил под локоток, она ходила в вуальке, у нее были перчаточки такие, вот. И шел в храм в втором Ободинском переулке Ильи Пророка, всегда немножко сзади, под локоток поддерживала, она поднималась по ступенькам. Муж венчанный, да. Стоял тоже немножко позади, молился и всегда за ней следил. Она говорила: «Боречка, свечку». «Да, душенька, душечка». Это такое чеховское обращение. «Какую тебе свечку? Побольше или поменьше?» «Боречка, любую». «Пожалуйста, душенька». Вот он ставил свечку. Она перед образом Николая Чудотворца. И так вот он со мной общался, был студентом университета. «Артемий, душенька, запомни, если будет на душе плохо, скверно, сразу идите в храм, и все уладится». У него были вот такие усы, Он улыбался, как чеширский кот, прям искорки у него шли из души. «Душенька, идите в храм». Ну, это был просто настоящий антик. А вы говорите: если к Господу мы должны обращаться внутрь себя, то как молиться Пресвятой Богородице, святым угодникам, которые на небесах? Ну как? Они что там, где перистые облака? Или они где-то там на Луне? Владимир Владимирович сейчас у нас будет строить на Луне базу военную. Что они там? Небеса там, внутри. Вход в небеса через наш бессмертный дух. Там ад, есть им дверь. Но еще кто внидет, Спаситель говорит, спасется. И пашет, обрящет. Почитайте, пожалуйста, письма оптинского старца Анатолия Зерцалова. Он говорит сестре монахине: молись Иисусу Христу, и обретешь внутри себя Киево-Печерскую лавру, Иерусалим и Соловки, и там Господь, и Богородица, и святые, и ангелы его. То есть вход в вечность вершается через заветную дверь нашего собственного духа. Но не космические сферы. Сколько там ни лети, Гагарин летал, там просто красота видимого мира. А духовный мир открывается через эту заветную дверь. Читала поэму и думала часто сначала, как будто бы антика тоже я где-то встречала. Галантности матушку учит приветливый антик. В знак дружбы отдал он и розу в петличке, и бантик. В душе моей выросла нежная белая роза. Она не боится ни сильных ветров, ни мороза. Христова любовь словно луч лепестки озарила. В ней скрыта невянущая роза духовная сила. Ну что ж, дорогие друзья, благодарим вас за поэтические посвящения. Мы сегодня побеседовали о супернатуральных, то есть сверхъестественных вещах мироточения и пожелали друг другу, чтобы и наши сердца отверзлись, сезам откройся, елочка зажгись, и Божья благодать, дарованная каждому из нас, соединившись с духовными дарами окружающих людей, озарила церковный небосклон, и все мы с вами ходили бы вот так под знаком вечности. Как говорит апостол Павел, каждый да приходит в собрание и приносит с собой кто псалом, кто песнь, кто пророчество, кто язык, кто истолкование языка. Воспевайте в сердцах ваших Господу, воспевайте песни и песнопения духовные. Ну, может быть, особо нам не удастся что-то самим придумать, но завтра, даст Бог, воскресный день, мы помолимся с вами, не только мы, но и вся земля. Воскликните Господу, вся земля. Будемте прощаться, спокойной ночи, пусть все будет хорошо. Ангела-хранителя всем, до скорых встреч. У нас еще радостная новость. Телеканал «Спас» возобновляет свою работу в новой студии. И вот завтра мне придется, оказывается, после поздней литургии сразу ехать на запись в студию. Поэтому акафист завтра будет петь беспоповским чином. Батюшки у нас сильно заняты. И после поздней литургии самостоятельно споем акафист перед иконой Богородицы. Ну, это будет наверняка радостно. Кто споет его, хорошо получит сыр, абхазский сыр. Завтра будем раздавать сыр. Вот, я думаю, что если кто и в храм не ходил, но узнает про сыр, то как мышка прибежит кушать кусочек сыра. Почему мышка? Прилетит, как ворона. А почему ворона? Об этом читает Иван Андреевич Крылова. До скорых дней, спокойной ночи, праздником вас!